позицию Моргана, с которой он собирался выступить в Сан-Ремо, у него были все шансы на получение первой премии.
С новостями вас знакомит Анна Бокина. О погоде в крупнейших российских городах. В Москве сегодня в течение дня похолодает до минус 12, будет переменная облачность без осадков. В Петербурге минус 3, облачно и возможен небольшой снег. Сегодня четверг, 4 февраля. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вот некоторые темы ближайшего часа. Российская армия готовится к приему в свои ряды профессиональных военных священников. В Белоруссии вступил в силу закон, регламентирующий деятельность в интернете. Институт современного развития, главой наблюдательного совета которого является президент России Дмитрий Медведев, представил доклад «Россия 21 века. Образ желаемого завтра». Речь в докладе идет о том, как Россия должна измениться, чтобы достичь модернизации. А что бы вы изменили в политической системе России? Это тема, которую мы сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Координаты для связи я напомню неоднократно в течение нашей программы. А сейчас еще раз вопрос. Что бы вы изменили в политической системе России? Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Российская армия готовится к приему в свои ряды профессиональных военных священников. Патриарх Московский Сия Руси Кирилл, выступая на архиерейском совещании, сказал, что в ближайшее время в России появятся учебные центры для подготовки военных священников. А в Министерстве обороны России уже определили размер зарплат помощников командиров частей по работе с верующими военнослужащими. На российских военных базах в Таджикистане и Армении священнослужители будут получать около 40 тысяч рублей. В других воинских контингентах от 25 до 35 тысяч рублей в месяц. Но Министерству обороны нужно быть готовым оплачивать армейскую службу не только православных батюшек. Мнение экспертов о перспективах взаимодействия российской армии с религиозными объединениями представляет Елена Поляковская.
По данным Министерства обороны России, сегодня две трети военнослужащих страны называют себя верующими. Из них, по официальным данным, 83% православные, 8% мусульмане и еще 9% последователи других религий. Главный редактор издания «Независимая газета «Религия» Марк Смирнов считает возрождение Института военных священников весьма своевременным.
Я не сомневаюсь, что институт военного и морского духовенства, а именно так он назывался в дореволюционной России, нужен для сегодняшней страны. Потому что понятно, что вооруженные силы включают в себя значительное число русских людей, представителей других национальностей, которые исповедуют разные религии и конфессии христианские. То есть это и православные, и мусульмане, буддисты, и иудеи. Это традиционные религии нашей страны. И верующие, находясь на срочной службе или находясь на действительной военной службе в качестве офицеров, прапорщиков или служа по контракту, конечно, испытывают определенные религиозные потребности. И, собственно говоря, и положение о военнослужащих, которое принято в Российской Федерации, оно предусматривает тоже удовлетворение религиозных нужд военнослужащих и даже членов их семей.
С Марком Смирновым согласен военный обозреватель издания «Ежедневный журнал» Александр Гольц. Он считает появление в армии священников благим начинанием, но предлагает не рассматривать его как решение всех проблем российских вооруженных сил.
Институт военных священников вполне себе разумная и неплохая мера. В том только случае, если окормление паствы будет проходить в добровольном порядке, ненасильственным образом, если это никак не будет напоминать обязательных политзанятий советской поры. Состояние наших вооруженных таково, что любой взрослый, разумный человек в казарме уже благо. Это никакая не панацея. Это одно из многих средств укрепления морального духа защитников Отечества.
Говоря о нововведении, эксперты предостерегают от ряда опасностей, в том числе от идеологического давления, которое было характерно для советской эпохи. Марк Смирнов считает, что неприемлема ситуация, при которой военнослужащие, исповедующие не основные религии, или атеисты будут чувствовать себя изгоями.
Многие критики этой ситуации, этой проблемы высказывают опасения о том, что, конечно, здесь может быть некоторый произвол, когда, скажем, если в части окажется больше православных, то мусульмане могут лишиться возможности общения с каким-то своим представителем исламского духовенства, муфтием или имамом, или каким-то имам-хатыбом. То же самое может быть и с буддистами. Вот, это, конечно же, серьезный момент, и как он будет учиться на практике, пока никто не знает. При этом есть и опасность для тех военнослужащих, которые вообще находятся вне религии, то есть не исповедуют никакой религии. Как к ним будут применяться какие-то дисциплинарные меры?
Те, кто непосредственно занимается созданием новой структуры, уже понимают, что на пути к введению института военных священников в России придется преодолеть немало стереотипов управления. Об этом в интервью «Радио Свобода» сказал главный военный раввин России Арон Гуревич.
Возрождение института военного духовенства в России все-таки упирается во многие бюрократические и законодательные моменты. И поэтому я могу сообщить, что даже вот, к примеру, кандидатура на начальника управления при Министерстве обороны, где должны войти вот все представители конфессий традиционных для России, до сих пор она не определена. Ибо, как мне кажется, и как это видится многим другим, все-таки, понимаете, попытка поставить под контроль военных священников может быть только по одной схеме. По схеме такой, вот знаете, советской. То есть, когда, соответственно, замполит, он контролирует определенную свою сферу. Если в эту сферу, в орбиту его деятельности войдет также деятельность священника, военного священника, это будет не очень здорово. Но, с другой стороны, мы, безусловно, понимаем, что необходимо подчиняться и воинскому командованию, командирам на местах. Но при этом, понимаете, существует также у нас до сих пор еще главное управление воспитательной работы, то есть советский главпур, так называемый. Вот. И, к сожалению, до сих пор как бы люди там все-таки исходят из стандартов доперестроечных, советских стандартов. И во многом это, может быть, сегодня формирует саму проблему. С другой стороны, идет процесс, действительно комплектуются некоторые части за границей с членослужителями, и в течение 2010 года будет еще 250 должностей вводиться в вооруженных силах. Вот, среди которых будут и наши должности. Да, процесс он идет, но при всем при этом у нас первый опыт взаимодействия с государством.
Арон Гуревич, так же, как и представители других религиозных конфессий, много и плодотворно обсуждает этот вопрос с коллегами из Америки, Европы и Израиля. Институт военных капелланов существует сегодня во всех крупных военных державах. Марк Смирнов говорит, что взаимодействие церкви и армии в разных странах строится по-своему и приводит пример армии США и Германии.
Если сравнивать вообще ситуацию с зарубежным опытом, то это в каждой стране по-разному. Допустим, в американских вооруженных силах все военные капелланы, офицеры, они носят погоны, и, кстати говоря, на их капелланском символе написаны слова «Pro Deo et Patria» – «За Бога и Отечество». Изображен Святой Дух в виде голубя, который держит в клюве развернутую книгу, на которой с одной стороны крест, а на другой стороне скрижали. Потому что роль военного капеллана в американской армии – это поддерживать боевой дух военнослужащих. Совершенно другая ситуация, например, в Германии, где священнослужители, которые опекают армию, бундесвер, они совершенно не имеют никакого статуса военнослужащих. Они управляются своими епископами. Есть специальные так называемые «милитерзорге бишоп», то есть это епископы военные, лютеранские или католические, которые ведают теми священниками, пасторами, которые занимаются духовной опекой военнослужащих бундесвера. Но они совершенно даже не обязаны, и скорее, может быть, наоборот, призывать в своих проповедях к тому, чтобы быть патриотами, сражаться за Германию и так далее. В их уставе совершенно четко предусмотрено, что в их задачу входит только совершение богослужений по просьбе самих военнослужащих, то есть это забота об их душе, а не инструмент военно-патриотической проповеди.
Российская формула сотрудничества армии и церкви только вырабатывается, и, вероятно, поэтому в пресс-службе Совета муфтиев России оказались пока не готовы прокомментировать саму идею появления духовенства в российской армии. Известно лишь, что представители всех основных религиозных конфессий, действующих на территории Российской Федерации, положительно оценивают введение Института военных священников. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9 часов 16 минут. Напомню, краткие новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Госсовет Татарстана сегодня рассматривает вопрос о наделении Рустама Миниханова полномочиями президента республики. Экс-президент США Билл Клинтон стал по поручению ООН координатором международных усилий по оказанию помощи Гаити. Сегодня отмечается Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями. Курсы валют: доллар 29 рублей 87 копеек, евро 41 рубль 76 копеек. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Биробиджан – страна обетованная. О своей новой книге рассказывает Александр Мелихов. Исповедь актрисы Лиды Бааровой. Народный поезд. Роман о русских революционерах в Австралии. Радиожурнал «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И снова в студии Валерия Шабаева. Валерия, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
И в этот раз мы решили обратиться к одной из тем, которую поддерживают многие сегодняшние газеты. Это касается президентских заявлений на вчерашнем совещании, как его называют, на внутреннем совещании.
Еще промежуточном.
И промежуточном, да. Тем не менее, подробностей о внутреннем и промежуточном совещании достаточно для того, чтобы посвятить этому первополосный публикации. Так президент говорил о реформе МВД.
Да, но поскольку все-таки все это обсуждение проходило при закрытых дверях, то, в общем, подробностей ушло не так много, но, тем не менее, они достаточны для того, чтобы послужить пищей для размышлений. Напоминают издания о том, что Дмитрий Медведев 24 декабря подписал указ о мерах по реформированию Министерства внутренних дел. Ну, и вот как раз в этом указе ведомство Рашида Нургалиева было обязано подготовить собственные инициативы по широкому направлению деятельности МВД. И вот это самое совещание было призвано обсудить вот те самые предложения, которые из этого указа проистекали. Ну, в общем, цитируют президента многие издания, в том числе, например, «Независимая газета». Раздается много самых разных призывов, подчас нелепых, но то, что деятельность министерства требует довольно серьезной корректировки, сомнений ни у кого не вызывает. Сказал президент Медведев. Независимый не исключает, что вот к тем самым нелепым инициативам президент отнес предложение вообще упразднить МВД. Но, опять же, туманом покрыто сие, потому что у президента никто этого не спросил, а на совещании не присутствовал. По словам главы государства, представленное Нургалиевым предложение по модернизации ведомства основаны на президентском указе и касаются статуса сотрудников, компетенции министерства, разграничения процессуальных полномочий с другими ведомствами, системы материального стимулирования работников, вопросов их ответственности, организационных вопросов, то есть практически всех аспектов деятельности министерства. Эксперты предполагают, что вот такая реформа призвана переориентировать силовые ведомства на Дмитрия Медведева. Ибо не секрет, что в ряде случаев силовики искажают сигналы, исходящие от главы государства, и трактуют их по-своему, пишет «Независимое». Ну, а «Коммерсант» отмечает, что в МВД уже начали исполнять указ президента о реформе министерства. На недавней встрече замглавы МВД Александра Смирнова с ветеранами органов внутренних дел и внутренних войск был затронут вызывающий сейчас наиболее острые споры вопрос о ликвидации департамента обеспечения правопорядка на транспорте. Вместе с ликвидацией центрального аппарата транспортной милиции МВД предполагают упразднить 20 специализированных межрегиональных УВД. Эти планы вызвали резко отрицательную реакцию как среди сотрудников самого департамента, так и среди бывших руководителей союзных и российских органов внутренних дел на транспорте.
О реформе МВД, так как ее видит президент России, пишут сегодня многие российские газеты. А Валерия Шабаева сегодня продолжит читать прессу, и мы с ней встретимся с ней еще в студии программы «Время свободы». Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Доме русского зарубежья имени Солженицына прошла презентация книги историка Владимира Ронина «Русское Конго. 1870-1970 годы». Двухтомное исследование посвящено судьбам 600 выходцев из России, приезжавшим в эту страну, кто на 3 года, а кто и на 40 лет. Большинство материалов книги впервые вводятся в научный оборот. С подробностями Лиля Пальвелева.
На подготовку книги, охватывающей целое столетие, у Владимира Ронина ушло 14 лет. В основе его труда многочисленные интервью с участниками событий, а также документальные материалы из бельгийских и отчасти российских архивов. А вот что, по словам автора, послужило первым толчком для того, чтобы заняться никем не изученной темой.
Я российский историк, живу и в Москве, и в Антверпене, в Бельгии. И это позволило мне сделать эту книгу. Речь же идет о бельгийских владениях в Африке. Но сначала я случайно соприкоснулся с этой темой, заметив, что среди старых русских эмигрантов в Бельгии эта тема очень популярна. Все легко и много об этом говорят.
В какие периоды русское присутствие в Конго было наиболее значимым, богатым на события?
Вообще интересно начать с того, что первый подданный русского царя, хотя и немецкого происхождения, появляется на территории Конго еще в 1870 году, за 5 лет до легендарного Стэнли, который считается основным открывателем Конго. Он был путешественник, исследователь, географ и ботаник. Путешествовал он с российским флагом и представлял Россию потом на разных международных географических конференциях. За ним были и другие еще путешественники из России, но, конечно, основная масса людей, это начиная с 20-го года, это русская эмиграция послереволюционная. Люди или не могли найти работу в Бельгии, или хотели работу лучшую, и лучше оплачиваемую, и более интересную, и, что важно, более самостоятельную, и в широком привычном им масштабе. И все это давала бельгийская колония Конго. Поэтому ехали туда на службу, а впоследствии кто-то уже со службы перешел к самостоятельному предпринимательству, на государственную службу или на службу больших частных компаний. В общем, здесь было большое разнообразие. Были моряки-гидрографы, капитаны пароходов еще старых, колесных, которые ходили по реке Конго и притокам. Были агрономы, геологи. Это в основном уже эмигрантская молодежь, получившая образование в самой Бельгии или во Франции. Были врачи. Впоследствии двое из русской эмиграции в Бельгии стали даже территориальными чиновниками в Конго.
Среди моих персонажей, говорит Владимир Ронин, есть довольно громкие имена.
Не сомневаюсь, что все знают Зинаиду Шаховскую, которая позднее стала редактором «Русской мысли» в Париже, писательницу. Многие знают имя Бориса Вилькицкого, полярного исследователя. Его имя есть на карте России. Он стал гидрографом в Конго. Другие имена – это известные аристократические имена в России. И Рюриковичи, такие как Долгоруковы, и другие княжеские фамилии – Голицыны, Янгалычевы.
В основном это была русская военная и чиновничья элита. Чем отличалась волна миграции в Бельгию? Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В московском издательстве «Новое литературное обозрение» вышел сборник «Одинокое письмо», неопубликованная проза Беллы Улановской. Статьи о ее творчестве и воспоминания о ней. 5 февраля книга будет представлена в музее Анны Ахматовой в Петербурге, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Проза Беллы Улановской как будто рисованная тушью, прозрачная, ясная, удивительно преломляющая впечатление. Впечатление от севера, в который Белла Улановская явно была влюблена. При этом преломляющая честно, без затаенной оглядки на себя, как хороша я на этом суровом севере, преломляющая так честно и просто, что волей-неволей вспоминаешь так называемых деревенщиков с их кряжестой, нарочито неуклюжей посадкой на листе бумаги. Но дело-то все в том, что именно этой кряжестости и нет в прозе Улановской, а есть красота текста, ясно и яркого, как негаснущая полоска северной зари, говорит один из составителей сборника Борис Рогинский.
Тут собрана проза самой Беллы Улановской, о которой я, например, вообще не подозревал. То есть что-то слышал, я не знал, что настолько написала с начала 90-х годов и практически до последних своих лет она все писала. А мы ее все ругали, что почему ты не пишешь, чем ты вообще занимаешься? Рассказываешь какую-то ерунду о воронах, которые развязывают шнур, когда гуляешь по заливу. А она, оказывается, писала. Кроме того, тут статьи, некоторые ее вещи, более ранние, были встречены критикой, можно сказать, что в штыки, не поняли, Так вот, много каких-то попыток первых, наверное, ее осмыслить, понять, и главное продолжить какой-то разговор с ней, ушедшей из жизни. И, наконец, воспоминания. Я писал обо всем, но в основном я писал о Беле в связи с творчеством Торо. Он был для нее важный писатель. И отношение к природе, и самостояние человека, и какие-то нравственные основы. Для того, чтобы прочесть Белу, нужен какой-то ключ. Не отмычка, конечно, но просто так с наскоку очень трудно. Она сознательно запутывает следы в своей прозе. Тора был для меня такой путеводной нитью.
Очень интересно, как делался сборник. Вот, например, история публикации Григория Померанца.
Мы долго связывались с ним, боялись, как к нему зайти, потому что он уже человеку столько лет, и он давным-давно что-то приветствовал в Беле, а что-то очень не принимал. Неожиданно он сказал: «Да, я напишу». Никакого компьютера, никакого имейла, он просто напишет от руки, и вот он написал. И это одна из немногих статей, которая содержит не то, что неприятие, а именно спор. Это тоже производит очень сильное впечатление.
Есть в книге и воспоминания филолога Татьяны Никольской.
Мы с Беллой в основном-то дружили и общались так интенсивно, когда учились в университете. Мы в одном семинаре занимались у Дмитрия Евгеньевича Максимова, и потом вот те же годы в Тарту, по-моему, на нашу первую студенческую конференцию ездили и вместе были на нашей первой взрослой конференции в Коломне. Она занималась сразу в двух семинарах. В одном у Бориса Федоровича Егорова, если я не ошибаюсь, Аполлоном Григорьевым. В то же время она занималась у Дмитрия Евгеньевича Максимова с Сологубом. Она сделала целый ряд очень интересных открытий в Сологубоведении. Гимназия, где Сологуб работал, была, и там прототипы из мелкого беса установила. Это как-то так в нее вошло, что она кошку свою называла Тыка от недотыковки. А потом она после университета работала в газете «Ленинградский метрострой», а я тоже многотиражный «Ленинградский автотранспорт». Это как раз на площади Островского. Но углу мы с ней так часто там пересекались. И она своей корреспонденции ей давали задание взять какое-то там интервью, метростроиться. Она подписывала фамилиями из мелкого беса. И кончилось тем, что это не понравилось ее начальнице. Белла, ну выберите себе какой-нибудь один псевдоним и под ним пишите.
Один из составителей сборника, муж Беллы Улановской, Владимир Новоселов, говорит о ее следующей книге.
Видимо, будет она состоять из двух томиков. В первый том войдет все ей написанное, во второй том – письма, эссе, статьи, которых у нее много рецензий. И я думаю, что в этой следующей книге Белла будет представлена наиболее полно.
И представляешь версты темных лесов и глухое море, зверей и рыб, и сжимаешься в этой холодной по краям постели, и не смеешь повернуться и открыться из поддушного одеяла. За обоями что-то зашелестело, ветер прошел над островами. На следующее утро еще дальше, еще глубже, как обернется, сложится все завтра. Это был отрывок из рассказа Беллы Улановской «По тоням». Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сегодня в 11:07 по московскому времени повтор программы «Время гостей» на Радио Свобода. Ведущий Михаил Соколов. Почему Борис Грызлов обвиняет Академию наук в мракобесии? Кто и как финансирует из госбюджета шарлатанов? Гость Радио Свобода, председатель комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований Российской Академии наук, академик Российской Академии наук, руководитель кафедры физики плазмы Новосибирского университета Эдуард Кругляков. Сегодня в 11:07 по московскому времени «Время гостей» на Радио Свобода. А далее в программе «Время свободы» Институт современного развития, главой наблюдательного совета которого является президент России Дмитрий Медведев, представил доклад «Россия 21 века. Образ желаемого завтра». Речь в докладе идет о том, как Россия должна измениться, чтобы достичь модернизации. Вот об этом мы будем говорить сразу после краткого выпуска новостей. В Москве 9:30. Информационная программа «Время свободы» продолжится через 2 минуты.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане в результате столкновения пассажирского автобуса и КАМАЗа в четверг утром погибли 6 человек, еще 15 пострадали. По предварительной информации правоохранительных органов, автобус выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В Якутске сегодня утром при разбеге потерпел аварию самолет Ан-24. Как сообщили в авиакомпании Якутия, у самолета произвольно убралась стойка шасси, он упал на фюзеляж. В Мосгорсуде сегодня начнет представлять доказательства защиты майора милиции Дениса Евсюкова, открывшего в апреле прошлого года стрельбу в московском супермаркете. Госсовет Татарстана в четверг рассмотрит кандидатуру Рустама Миниханова на пост президента республики. Кандидатура предложена президентом России Дмитрием Медведевым. Губернатор Приморья Сергей Дарькин в четверг вступил в свою должность. Это уже третий срок Дарькина на посту губернатора. Он возглавляет Приморье с 2001 года. В Ингушетии в станице Орджоникидзевская в среду вечером в результате конфликта между милиционером и группой вооруженных неизвестных погиб человек. Катастрофическое землетрясение на Гаити унесло жизни более 200 тысяч человек, заявил премьер-министр Гаити Жан-Макс Бельриф. Еще 300 тысяч, по его данным, получили ранения. Экс-президент США Билл Клинтон стал по поручению ООН координатором международных усилий по оказанию помощи Гаити, пострадавшему от землетрясения. США не пойдут на предложенный Ираном обмен заключенными, заявила госсекретарь США Хиллари Клинтон. По ее словам, трех американских туристов, арестованных в Иране летом прошлого года, следует освободить без всяких условий. Сегодня отмечается Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями.
Коротко о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сегодня в течение дня похолодает до минус 12, переменная облачность без осадков. В Петербурге минус 3, облачно и небольшой снег. В Москве 9 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И снова обращаемся к теме, которую мы сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Сегодня мы задаем вопрос, что бы вы изменили в политической системе России? Для ответа на этот вопрос можно воспользоваться пейджером в Москве 660-1046, абоненту «Радио Свобода». Можно отправить смс-сообщение на номер 8-903-743-2801. Заходите на сайт свободанews.ру в раздел «Вопрос дня». Ну и совсем скоро снова к нам можно будет позвонить по телефону 8 800 222 12. Звонок бесплатный для всех жителей России. Сегодня мы задаем вопрос, что бы вы изменили в политической системе России? И вот снова о поводе для такого вопроса. Накануне руководитель Института современного развития, главой наблюдательного совета которого является президент России Дмитрий Медведев, представили доклад эссе «Россия 21 века. Образ желаемого завтра». В этом сочинении описана Россия с упраздненным МВД, восстановленными выборами губернаторов и стремлением в Евросоюз. На это, по мнению авторов, Россия способна и при нынешних лидерах, а вот критики назвали доклад научной фантастикой. Сопредседатель движения «Солидарность» Борис Немцов конкретизировал в интервью «Радио Свободы», что никакая модернизация невозможна, пока у власти в России остаются Дмитрий Медведев и Владимир Путин. Кто или что будет гарантом российской модернизации? Это попытался выяснить мой коллега Михаил Соколов у одного из авторов доклада, члена правления Института современного развития, экономиста Евгения Гантмахера.
Евгений Шлемович, что все-таки движущая сила модернизации в том варианте, который вы предлагаете? Есть такое ощущение, что это страх, образ такого государства неудавшегося, Аргентины, Венесуэлы и так далее.
Есть такая песня группы, которую, кажется, Дмитрий Анатольевич любит, «Чайф». Аргентина, Ямайка 5-0. Так вот, подставьте вместо Ямайки Россию. То есть Аргентина, если мы не будем начинать модернизацию, вот нынешняя Аргентина, это будет для нас очень хороший вариант.
Но откуда возьмется этот драйв, если большинство населения давно обменяло свободы на минимальное экономическое благосостояние, или точнее на обещание этого благосостояния?
Если мы вернемся к нашим элитам, чтобы мы о них не говорили. Конечно, среди них есть какие-то люди, которые уже безнадежны. Это понятно, и мы о них не говорим. Но в целом, если говорить социологически, если мы говорим и о чиновниках, и о бизнесе, и даже о силовиках, основная масса этих людей, у них должен проснуться инстинкт самосохранения. Ну, он, конечно, может проявиться в простой форме, уехать и до свидания. И второе, почему я сказал о втором процессе, это снизу. Потому что вот эти обещания хорошей жизни, рано или поздно народ в них перестанет верить. Экономика России, и все это уже признают, и Медведев, и Путин, она идет, извините, ко дну. Все эти рассказы об экономическом росте, который там произойдет, там 2%, 3%, понятно, что будет снова в пользу, если это и будет, в пользу тоже нефтегазовые отрасли, а все остальное будет катиться вниз. И поэтому я думаю, что снизу обязательно давление будет. В какой форме, не знаю. Будут ли это митинги, как там в Калининграде, или это будет просто недовольство. И это будет нарастать, и это неизбежно приведет к откату доверия и к Путину, и к Медведеву.
Есть некое окно возможностей, о котором вы говорите. Но для того, чтобы перейти вот в это будущее, да, нужно сделать какой-то шаг, первый шаг, и нужна некая политическая воля. Кто делает этот первый шаг, кто проявляет политическую волю?
Я бы сказал так. Если я скажу, что мы надеемся надеемся на политическую волю Дмитрия Анатольевича, я буду банален. Но я бы сказал больше. Я надеюсь на политическую волю, конечно же, и Медведева, и, конечно, Путина. Как это ни парадоксально, меня многие за это критикуют. Ну, особенно люди, ну, как бы справа, скажем так, что я про Путина говорю. Ну, как же так? Владимир Владимирович, который там вот много чего сделал и в плюс, и в минус. И нет, у нас других лидеров нет. Мы не предлагаем же государственный переворот, когда вдруг там придут какие-то люди совершенно непонятные, там типа полковника Каддафи, и которые тут начнут все с нуля, там зеленую революцию проводить. Нет, мы надеемся на то, что здравый смысл и инстинкт самосохранения у нынешних руководителей нашей страны, от них действительно зависит очень многое, он все-таки будет. И они начнут. Да, потом процесс может принять очень сложный характер. Я понимаю Владимира Владимировича, который сказал насчет украинизации, что он не хочет украинизации. У нас, к сожалению, выбор между украинизацией и деспотизмом, о котором тот же Путин сказал. У нас третьего пути-то нет. Я думаю, он же сказал, что он не хочет деспотии, как у нас в некоторых постсоветских республиках. Мы понимаем, как это бывает. В этом смысле, мне кажется, что какой-то шанс есть.
В эфире «Радио Свобода» был член правления Института современного развития, экономист Евгений Гантмахер. Накануне руководители института, главой наблюдательного совета которого является президент России Дмитрий Медведев, представили доклад «Эссе «Россия 21 века. Образ желаемого завтра». И вот в связи с этим докладом, предложение которого уже сегодня в эфире неоднократно озвучивались, тезисы, вернее, которого, так вот в связи с этим мы сегодня спрашиваем наших слушателей, что бы вы изменили в политической системе России? В студии уже включен телефон 8 800 222 12. Звонок по нему, напомню, бесплатный для всех жителей России. А я пока зачитаю несколько текстовых сообщений с пейджера и смс-сообщений. В первую очередь, пишут Майорова, убрали бы триумвират, если прибавить товарища Батурина, Лужкова. Это, видимо, имеется в виду Медведев, Путин, вот еще и Лужков. Сергей Митрофанов из Москвы. Я бы ограничил полномочия президента по украинскому варианту и представил бы Академии наук право накладывать вето на любое решение президента и премьер-министра, чтобы эти решения контролировались образованными людьми. Татьяна пишет. Я считаю, выборы должны быть честными, суды должны быть независимыми. Должна выполняться 31-я статья Конституции о свободе митингов. Я поддерживаю требования митингов в Калининграде. Напомню, это написала нам Татьяна. И еще одно сообщение, наугад, чтобы никого не обидеть, а сообщений на самом деле много. Ваня пишет. Категорически запретил бы в России занимать правительственные должности кухаркам и аналогичным представителям общепита. Но еще поищу. Та, вот, Борис из Мяса пишет. Медведеву надо было стать писателем, а в России нет политической системы. Но так наши слушатели отвечают на вопрос, что бы вы изменили в политической системе России сообщениями на пейджер и смс-сообщениями. А сейчас поговорим по телефону. Иван из Москвы нам дозвонился. Иван, здравствуйте.
Вы ставите очень крайне сложный вопрос. Ну, первый ответ, так сказать, первый шаг, он совершенно очевиден. Нынешняя власть, она ни по направлению своих мыслей, намерений, ни по своим способностям совершенно не предназначена для того, чтобы что-то делать для России. Поэтому ее нужно, ну, Сибирь большая, там много мест для нее найдется. А вот дальше что делать? Дело в том, что обычная демократическая система, выборы и так далее, понимаете, посредством выборов вы никогда не сделаете совершенно космический корабль, а сделать совершенно такую страну, как Россия, это еще более сложное дело. Тут историческая наследственность и так далее. Но при всей этой сложности, тем не менее, первый шаг для меня совершенно очевиден. Это поручить это дело Ходорковскому, а дальше он по своим личностным и интеллектуальным качествам, мне кажется, он вполне справится с этой задачей. Спасибо.
Спасибо, Иван. Это был Иван из Москвы. Мы задаем сегодня вопрос, что бы вы изменили в политической системе России? А слово Анатолию из Брянской области. Анатолий, здравствуйте.
Доброе утро, Евгения. Доброе утро, Свобода. Доброе утро всем. Ну, для того, чтобы изменить политическую систему в стране, в сторону народа, я считаю, больше никого, надо прежде всего отменить самому народу вот эти закамуфлированные президентские выборы. Чтобы каждый гражданин мог выбирать и быть избранным. Чтобы выбранный народом президент не назначал губернатора, а выбирал народ, независимо от количества политических партий и политических взглядов. И прежде всего, все средства массовой информации обязаны прилежать народу, но ни в коем случае олигархам и зависит от денежных мешков. Вот так можно изменить политическую систему в сторону народа. Спасибо за внимание.
Спасибо. Это был Анатолий из Брянской области. Петр из Москвы. Здравствуйте, Петр.
Доброе утро. Вот в докладе Инсор, пожалуй, впервые на таком уровне так как Медведев возглавляет известную эту группу, прозвучало о том, что Россия должна стремиться вступить в Европейский Союз. Но там требования ведь известные, они прозрачные, в сущности, надо будет стать парламентской республикой, так как это во всех странах Европейского Союза. Ну вот это, наверное, верный путь. Давайте будем туда стремиться и наши институты, и социальные, и политические, подрабатывать под общие эти требования. А вообще я услышал еще глубокую тревогу в словах Евгения Гольдмайстера. Он как-то не очень верит в нашу модернизацию. Вот, прав он или нет, мне судить трудно. Но я считаю, что корни этой проблемы лежат еще в Ельцинский период, когда мы от нашего строя советского стали очень резко переходить, и мы потеряли массу предприятий, массу производственных площадок.
Понятно, понятно. Петр, корнями эти проблемы уходят в далекие, даже, может, более дальние годы, чем вы упоминаете. Те проблемы, которые пытаются решить в том числе и руководители Инсора. Так наши слушатели отвечали на вопрос, что бы вы изменили в политической системе России. В заключение этой дискуссии сегодняшней я зачитаю сообщение от Татьяны Васильевны из Москвы. «Я уже пожилой человек. Для своих внуков хотела бы видеть Россию такой, какой она представлена в докладе «Россия 21 век», то есть с честными выборами, справедливым судом, президентским сроком 5 лет, сильным средним классом, хорошей молодежной программой». Напомню, это пожелание Татьяны Васильевны из Москвы. Сегодня мы разговаривали со слушателями о том, что бы они изменили в политической системе России. Ну, а теперь я сразу перехожу к чтению сегодняшних газет. С Валерией Шабаевой мы сегодня это делаем. И, Валерия, на этот раз мы ведь выбрали публикацию, которая, если не раскрывает схему мошенничества с регистрацией автомобилей, но хотя бы рассказывает, что происходит.
Во всяком случае, она может напугать массу автолюбителей. Газета сегодня сообщает, что по городу могут разъезжать десятки автомобилей с одинаковыми номерами. Вот такая вот история. Приходит человеку квитанция, вот с этой самой камеры видеонаблюдения о уплате штрафа, а человек вот в том месте, где зафиксирован его автомобиль, и не был вовсе. Когда начали смотреть повнимательнее, оказалось, что автомобиль той же марки, того же цвета, те же госномера, но на одном был воздухозаборник, вот на его автомобиле, а на том, который на фотографии, нету. Дальше разбираются, нашли еще кучу несоответствий мелких, которые на первый взгляд в глаза не бросаются. Ну, дальше человек пошел писать заявление в управление ГИБДД Москвы, Московской области, поскольку зафиксирован автомобиль был в области. Ну и газета вот разбирается с этой историей. Владимир Полозов, руководитель отдела пропаганды ГИБДД Северо-Восточного административного округа, рассказал, как работает вот эта схема. Это одна из схем легализации автомобилей. Преступники угоняют автомобиль, марка и модель которого предварительно подобраны под конкретную машину с легальными номерами. После этого готовятся поддельные документы, перебиваются все номера, которые там должны быть в этом автомобиле, ВИН там и так далее, номер кузова, номер двигателя. И затем машину продают обычно по доверенности. Как он сказал, бывает, что до 8 автомобилей ездят одинаковых. Но при этом источник газеты на условиях анонимности, это уже другой какой-то источник, сообщил, что, конечно, такая схема не единственная, что их еще очень много. Так что понятно, что есть чего опасаться. Сама газета пишет, что без помощи сотрудников ГИБДД такая схема вряд ли может работать. Но вот Полозов говорит, что ничего подобного. Все это работает на основании вот тех самых баз данных, которые на митинском рынке продаются. Ну, а в принципе, конечно, все это ужасно. И единственное, что советует газета, это снимать собственную машину, законную, с учета, потом ее снова ставить на учет. Таким образом, данные вот на этих клонов, они все как бы аннигилируются. Но при этом, поди знай, ездят ли клоны на твой автомобиль.
Да, и вообще я сейчас слушаю вас и думаю, как бы я поступила, увидев на улице точно такую же машину, как у меня, с точно такими же номерами?
Ну вот у меня единственная мысль, что теперь надо пристально вглядываться во все автомашины такой же марки и такого цвета, как у тебя. Что там у них за номер-то?
Валерия Шабаева сегодня читает российские газеты, и мы встретимся с ней еще в студии программы «Свобода» в полдень, 12 часов. А сейчас в Москве без четверти 10. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Мосгорсуде сегодня начнет представлять доказательства защиты майора милиции Дениса Евсюкова, открывшего в апреле прошлого года стрельбу в московском супермаркете. Госсовет Татарстана рассмотрит вопрос о наделении Рустама Миниханова полномочиями президента республики. Сегодня отмечается Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями. Курсы валют: доллар 29 рублей 87 копеек, евро 41 рубль 76 копеек. Таковы новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Далее новости экономики. У микрофона Иван Трифилов.
Инфляция в России за период с 26 января по 1 февраля составила 0,1%, а с начала года 1,7%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, за январь 2009 года потребительские цены в стране выросли на 2,5%. В целом, в 2010 году, согласно официальному прогнозу правительства, инфляция в России составит от 6,5% до 7,5%. Министерство финансов России повысило прогноз цены на нефть в 2010 году с 58 до 65 долларов за баррель, сообщил вице-премьер правительства, министр финансов Алексей Кудрин. При этом, по его словам, прогноз доходов и дефицита бюджета пока пересматриваться не будет, так как рост поступлений от более дорогой нефти компенсируется условными потерями за счет укрепления рубля. Сейчас министерство ожидает, что дефицит бюджета по итогам года составит 6,8% ВВП. Российские предприятия в ближайшем будущем планируют уволить около 480 тысяч работников, заявил вице-премьер правительства Александр Жуков. В том числе, по его словам, градообразующие предприятия предполагают сократить примерно 62 тысячи человек, а системообразующие – около 30 тысяч. По данным мониторинга Министерства здравоохранения и социального развития, с начала экономического кризиса в октябре 2008 года в России было уволено 940 тысяч человек. Комиссия правительства России по контролю за иностранными инвестициями одобрила объединение активов российской «Альфа-Групп» и норвежской компании «Теленор» в российском операторе сотовой связи в «Мобилкоме» и украинском «Киевстаре». Об этой сделке, в результате которой появляется новый оператор сотовой связи, компания «Мобилком», стороны объявили в начале октября. Сейчас компания «Альтима», управляющая телекоммуникационными активами «Альфа-Групп», принадлежит 44% акций «Мобилкома» и 43,5% акций «Киевстара», а доля «Теленор» в них составляет почти 30% и 56,5% соответственно. Сообщалось, что объединенная компания, как и раньше, будет работать в 10 странах, в том числе на Украине, в России и Казахстане. «Альфа-Групп» получит в ней почти 44% голосов, «Теленор» — 35,4%. Оставшиеся акции будут находиться в свободном обращении. Новая сделка в случае ее завершения должна положить конец 5-летнему конфликту между «Альфа-Групп» и «Теленор».
Новости экономики представил Иван Трифилов. Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Европейский союз выразил обеспокоенность в связи с намерением властей Беларуси ужесточить контроль над интернетом. Представитель внешнеполитического ведомства ЕС назвал указ президента республики Александра Лукашенко шагом в неверном направлении. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
Согласно пояснению президентской пресс-службы, указ номер 60 направлен на защиту интересов граждан, общества и государства в информационной сфере. Однако многие эксперты указывают на явное расхождение декларированных принципов с задачами, поставленными перед интернет-сообществом. С 1 июля поставщики интернет-услуг должны осуществлять идентификацию абонентских устройств пользователей, вести учет и хранить сведения об устройствах и оказанных услугах. услугах. Кроме того, указ регламентирует механизм ограничения доступа к информации по требованию соответствующих органов. Так, поставщик обязан ограничить доступ принадлежащего пользователю абонентского устройства к информации, содержание которой направлено на распространение порнографии, пропаганду насилия, жестокости и других деяний, запрещенных законодательством. Нововведение комментирует коммерческий директор компании-провайдера «Альтернативная цифровая сеть» Михаил Юрчик.
Все равно этот указ направлен больше на то, чтобы иметь больше информации о клиентах, контролировать, что и как с ними происходит, кто конкретно делает ту или иные действия в интернете. То есть, с одной стороны, это идентифицирует практически каждого пользователя в интернет, с другой стороны, естественно, это усложняет техническую схему реализации всех этих вещей. Самый простой вариант, что раньше был там срок до 3 лет, сейчас срок до 5 лет, предполагает дополнительные системы для хранения всей информации. То есть в рамках достаточно крупного оператора хранить всю информацию о клиенте на протяжении 5 лет, а не 3, как минимум ресурсы необходимы будут дополнительно.
Аналитики отмечают, что благодаря усилиям общественных организаций указ все же появился с косметическими правками. На стадии проектного обсуждения документ мало отличался от попыток адаптации глобальной сети по-китайски. Однако, как считает юрист Дмитрий Лобко, успокаиваться рано. Главную опасность несут подзаконные акты, призванные в дальнейшем упорядочить национальный сегмент интернета.
Все равно указ настолько рамочный, много поручений, что самим подготовить для реализации соответствующее постановление. Сам указ пригладили, но вот то, что подзаконных актов мы можем там многое что-то увидеть неожиданно. Вплоть до того, что те моменты, которые были в первоначальном проекте указа, расширенное толкование, органы уже применились. Самое главное моменты. Провайдерам надо обеспечить регистрацию устройств абонентских. Ну, надо, да, надо. Но порядка нету. И вот если порядок выпустить, и потом уже, наверное, такое будет указано, что либо для провайдера невыполнимо, либо таким образом составлено, что все это на пользователя отразится.
Бывший начальник главного государственно-правового управления администрации президента Александр Плосковицкий считает, что за фасадом борьбы с порнографией и безнравственной информацией может скрываться банальная месть сайтам оппозиционного содержания.
Влада створила для себя умовы.
Безусловно, власть создала для себя условия, чтобы на законных основаниях вмешиваться в интернет-пространство. Сейчас чиновники более внимательно читают интернет, и он их обижает. Но ситуация такова, что тотальный контроль над интернетом как раз и не нужен. Просто необходим механизм мести. Кому нужно отомстить, сделают, а кому нет, те ничего и не заметят. Однако тем, кто сделал борьбу с режимом своей целью, будет сложно. Но речь о точечных инъекциях. Хотя в данном случае это практически ковровое бомбометание, потому что накроет всех, кто считает, что интернет – это окно в свободное общество.
Интернет для его некое окно у свободу.
Председатель Белорусской ассоциации журналистов Жанна Литвина высказала мнение, что президентский указ о мерах по совершенствованию национального сегмента сети интернет необходимо направить на международную экспертизу. Она подчеркнула, что государственные СМИ в своих комментариях ссылались на опыт других стран – Канады, Японии, Израиля. Однако, по мнению Жанны Литвиной, самым правильным шагом было бы обращение к международным экспертам, к примеру, ОБСЕ и Совета Европы. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В этом году в Турции выдалась необычная для этих широт зима. Очень снежная и по-настоящему холодная. Временами жизнь в Стамбуле была практически парализована. Для борьбы с гололедом только на главной дороге города и основные перекрестки было высыпано более 1600 тонн соли. Иногда отменялись авиарейсы. О том, как турки переживают зимние холода, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Стамбуле Елена Солнцева.
С наступлением холодов газеты ежедневно публикуют цены на уголь – самое ходовое зимнее топливо в Турции. Спрос растет в зависимости от колебаний термометра. Даже в современном Стамбуле в холода граждане предпочитают уголь природному газу, цены на который поднимаются до заоблачных высот. Многие горожане ставят в домах старинные печки-буржуйки, а дымовую трубу выводят прямо в окно. Их еще называют соба. Стамбульский магазин печей предлагает самые разные модели. Для любителей роскоши – чугунные шумине с прозрачной дверцей и изящным замочком. Для молодежи – стальные футуристические печи, напоминающие небесные болиды. Продавец Ахмед показывает антикварную печь в османском стиле. Он, разумеется, клянется, что некогда эта печь украшала гарем самого султана. Для турок соба – некий культурный символ, который означает тепло в доме во время холодов. В такой жаркой стране, как Турция, в зданиях нет обогрева. Зимы, однако, бывают суровые, спасает соба. Однако люди забывают об осторожности, погибают, отравившись угарным газом, который не имеет цвета и запаха. Особенно страдают дети. Каждый раз, когда в Стамбуле выпадает первый снег, в городе начинается паника. Белый ужас, белое безмолвие, белая трагедия. Приблизительно так звучат заголовки турецких газет, которые пишут о сотнях дорожных аварий и происшествий. Из-за отсутствия зимней резины автомобили скользят по улицам под улюлюканье детворы, которая, пожалуй, единственная испытывает радость при виде снега. Дети воспринимают его как божий дар, подарок Аллаха, и лепят на улицах снежных ангелов, кармелии, напоминающих снеговиков. Дорогая меховая шуба – часть обязательного гардероба пожилых турецких матрон. Чтобы приобрести визона, то есть норку, состоятельные турчанки отправляются летней порой в Москву в шопинг-туры. Жительница Стамбула Айнур. Шуба в Турции стоит очень дорого, всем не по карману. Ее носят обычно представительницы сосьете, высшего класса общества. Самые лучшие шубы из русского меха обычно привозят из Москвы. Салеп! Салеп, салеп. Это продавцы специальных зимних напитков. Ночью они ходят по городу с огромными медными баками. От холода спасают теплые шальвары и широкий пояс из некрашенной грубой овечьей шерсти. Из медных бидонов идет пар и ни с чем не сравнимый цветочный запах. Это саалеп. Зимний напиток, его основа – бассарин, сладковатое вещество светло-желтого цвета, которое извлекается из клубней некоторых орхидей. Этот деликатес превосходит всю роскошь Азии, писал английский путешественник, давным-давно побывавший в Стамбуле. Покупатели и клиенты пьют салеп из больших кубков без ручек прямо рядом с жаровней. 70-летняя пенсионерка Айше сетует, что в последнее время в Стамбуле появилось много подделок.
Салеп и чилиеш, салеп, чок и чем важно.
Нечистые на руку торговцы мешают крахмал, подсыпают ароматические добавки, выдавая это за салеп. Меня научила готовить этот напиток свекровь. Она заготавливала клубни орхидеи в конце осени на всю зиму. Сначала каждый клубень опускала в кипящую воду, чтобы удалить горечь. Затем прогревала их в духовом шкафу. После этого клубни становились прозрачными. Потом проветривала их на открытом воздухе, растирала, заваривала как чай, смешав с молоком, сахаром, корицей или гвоздикой. В самые холода активизируются босфорские моржи. Именно так именуют себя турецкие любители зимнего плавания. Вода в зимнем Босфоре довольно теплая, около 10 градусов, но большую опасность представляют холодные течения и водовороты. Однако большинство теплолюбивых турок предпочитают зимней порой оставаться дома. Елена Солнцева для Радио Свобода. Стамбул.
Вы слушали утреннюю информационную программу «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущие Евгения Назарец, обозреватель Валерия Шабаева, продюсер Екатерина Высоцкая. По окончании нашей программы в 10 часов 7 минут повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Конфликт единороссов с партией «Справедливая Россия» из-за заявлений Сергея Миронова обсуждают активисты противоборствующих сторон Сергей Марков и Илья Пономарев, а также политолог Валерий Хомяков. Ну, а я с вами расстаюсь до 12 часов московского времени, когда начнется программа «Свобода в полдень».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Они сказали судье, что с самого момента ареста к ним применялись пытки.
Прямо сейчас важнее всего сражение в Афганистане.
Гражданин Таджикистана получил 29 тяжелых ножевых ранений.
ФСБ высланы и на 5 лет им запрещен въезд на Украину.
Джеймс Кэмерон за «Аватар». Квентин Тарантино за картину «Бесславные ублюдки».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».